Мы продолжаем с вами курс «Хочешь быть учеником Христа? Будь готов заплатить цену». И сегодня у нас пятое занятие. Давайте повторим, какие были четыре занятия. Первое. Призвание ученика. Ученик должен быть призванным на служение. Какая цена ученичества? Это была тема второго занятия. Третье. Характеристика истинного ученика. Какой это человек, ученик? Прошлое наше занятие было посвященность, эта тема очень важная, посвящение ученика. И сегодня подготовка учеников к служению. Как же Христос подготавливал учеников? И как ученики должны подготавливаться к служению? Итак, час Иисуса пришел. То есть здесь мы хотим что рассмотреть? Поручение учеников, да? И что для нас это значит? Вы знаете, Евангелие от Иоанна делится на две части. Первая часть говорит, не пришел еще час, а вторая часть Евангелия от Иоанна – пришел час. И вот час пришел. Значит, как этот час должен был стать теперь уже часом учеников? Иисус собирался исполнить дело, которое ему поручил Отец – оставить своих учеников здесь на земле и пойти к Отцу. Значит, действительно, кто должен был всему миру рассказать Евангелие? Ученики. Поэтому никакая сила не простит грехи, только наш Господь Иисус Христос. И они должны были нести эту весть о прощении, когда люди во Христе делаются новым творением. Итак, прежде чем, значит, уйти, он должен был дать им поручение. И вы знаете, да, когда Иисус проходил через Кедронскую долину на свое любимое место, в Гефсиманский сад. Почему это любимое место было Иисуса? Гефсиманский сад. Потому что он там молился, и там он общался с Отцом. И Христос знал, что ожидает его и его учеников. Знал. И поэтому он использовал вот эти драгоценные моменты общения в этом Гефсиманском саду, чтобы подготовить учеников к страданиям. Потому что на долю учеников выпала очень тяжелая доля. Потому что все его последователи пострадали, они должны были быть похожими на своего учителя. А учитель наш страдалец. И вот ученики его приняли эту эстафету, и он должен был их настроить, и объяснить им это, чтобы это не застало их врасплох. Иначе бы все сбегут. Понимаете, что если даже некоторые убегали от слов «вот вся кровь моя и плоть моя» и говорили какие странные слова, а что ж тогда, если начнут их бить и гонять, и вешать, и так далее? Итак, давайте посмотрим. Евангелие от Иоанна, 15 глава, что он говорит своим ученикам. С 16 по 20 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам». «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши». Давайте обратим внимание на эти стихи и каждое упоминание об учениках. Что мы узнали об учениках? Итак, мы увидели, они избраны кем? Христом. Зачем он их избрал? 16 стих. Чтобы они шли, а куда это они должны идти? В мир и приносили плод. А какой это может быть плод? Мир пошел и плод принес. Ловцы человеков и эти души – это плоды. И еще что он хотел? Чтобы этот плод что? Пребывал, что это значит? Чтобы он приумножался, чтобы этот плод, понимаете, не испортился и не пропал. И написано, чтобы чего не попросите во имя мое, он дал вам. Если мы занимаемся этой работой, идем в мир и занимаемся этими плодами, каков результат? Чего не попросишь, получишь. Потому что ты ведь, наверное, не будешь просить то, чего ты... Ты будешь просить вот это. Конечно, дай мне больше душ. Дай мне, чтобы этот покаялся, этот обратился, чтобы тут образовалась церковь. Это будешь просить. Я почему-то так думаю, что чем живешь, то и просишь. Итак, в 17-м «любите друг друга», это помогает плоды приобретать в миру любовь. «И предостережение, и предупреждение, вот начнут вас ненавидеть». Что Христос говорит? Какое предупреждение? «Да меня прежде вас возненавидел». Чего вы огорчаетесь, что вас не любят, ненавидят, вас обвиняют? «Был бы ты от мира, тебя бы мир любил». А ты не от мира. Но что мы узнали в 19 стихе? Христос избрал нас из мира. Вот почему нас ненавидят. Стих 20. Итак, здесь Христос напоминает, что раб не больше господина своего. Ученики были больше своего учителя? Нет. Что делали люди с Иисусом во время его 3 лет служения? Люди гнали его все эти 3 года. Даже когда вот 2000 свиней-то упало. Что вы думаете, он после этого входит в селение, все село вышло навстречу и говорит, не заходи к нам. Потому что им свой бизнес, свои свиньи дороже, чем духовный сам Христос. Собственная свинья в сарае будет дороже. Но это по факту же так, хотя звучит так страшно, как свинья может быть дороже Христа. Извините меня, по факту так, потому что ты к нам пришел? Тут у нас тоже всяких хватает бесноватых. Сейчас все наши свиньи, кто там может быть, еще какая живность, вся начнет это кувырком. И взяли и сказали, не нужен ты нам. Посмотрите, везде гнали и везде искали, в чем бы его уличить, в чем бы его обвинить. Конец какой, всю толпу настроили, озлобленную толпу, распять, смерть ему. Поэтому вопрос, думаете ли вы, что христиане ожидают страданий, как последователи Иисуса Христа? Вот христиане ожидают страданий? Я вот почему-то думаю, да и нет. Теоретически, наверное, да, мы понимаем это. И слава Богу, что мы хотя бы это понимаем. Не надо на страдания настраиваться. Когда они придут, Дух Святой все поможет пережить. Замечали ли вы когда-нибудь, что чем больше вы становитесь похожи на Иисуса Христа, чем ближе за Ним вы следуете, тем больше вы страдаете, просто потому, что вы меньше и меньше идете в ногу с мирской культурой? Есть такое? Чем дальше ты христианин, и если у тебя не появляется никаких со стороны вот внешних давлений, то вы знаете, получается, мы как-то не слишком с ним близко. Когда слишком близко, появятся эти страдания. И не надо обязательно думать, где-то там, мы понимаем, сегодня в Сирии, в Ираке убивают. Но мы на своем месте, как христиане, тоже страдаем. Ты человеку ничего не сделал, он тебя не любит только потому, что чует его дух, понимаешь, что ты христианин. Родные крутят у виска, родные надмиваются, надсмехаются, потому что они сами не такие. Самые близкие люди больше всего боли и приносят. Поэтому что тут мы видим? Вот видим, что у нас свои страдания. Не надо думать, страдания-то там только, где-то далеко. Здесь и сейчас. Каждый свою ситуацию знает. С дочерью, с сыном, со служивцами, с однокашниками, с людьми, друзьями когда-то были, которые, а потом тебя возненавидели только за то, что ты стал христианином. Это тоже подготовка, это тоже для того, чтобы ты успокоился и сказал, я на правильном пути. Значит, у меня близкие отношения со Христом. Вот примите это так. Если вас обличают, обвиняют, вот и неправильно, значит, у вас очень близкие отношения со Христом. Лучше, чем были раньше, когда вас все хвалили. И как раз вот видите ли вы, что людей преследуют сегодня из-за того, что они живут, как Иисус, делают то, что праведно перед Богом, делятся Его истинами, не идут на компромиссы, не соглашаются, когда это требует того, чтобы пойти против Слова Божьего. Видим такое? Да. Если ты захочешь не идти на компромиссы и не идти против Слова Божьего, ты встретишь это сопротивление. Значит, после того, как Иисус рассказал 11, что мир его возненавидел, гнал и будет также поступать с ними, он напоминает им, что хотя он уходит, он пошлет им кого? Утешителя, который будет похож на него. Утешитель кто это? Дух Святой. Где будет жить Дух Святой? В них, в их сердцах. Давайте берем этот текст, Иоанна 15, 26-27. Читаем этот текст, обещание, потому что перед этим, что меня гнали, вас будут гнать, меня ненавидели, вас возненавидят. И вдруг после этого дается обетование. «Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Так, что мы узнали о Духе Святом? Кто он и от кого он? Мы видим, что он от Отца, что он Дух истины, его посылает сам Христос. Вы видите это переплетение Отца, Сына и Духа Святого, да? И дальше, что он будет делать? Он будет свидетельствовать о ком? Об Иисусе Христе. А дальше, что должны делать ученики? Дух Святой свидетельствует, и вы, ученики, должны свидетельствовать. Почему?
Вы сначала со мною. А что это значит «вы сначала со мною»? Вы предупреждены, вы посланы, я вам это говорил. Это поручение, вы уже подготовлены. Потому что тема наша какая? Подготовка учеников к служению. И вы с самого начала были научены, вы слышали, я вас обо всем предупредил, предостерег, сообщил. Он предупреждает о ненависти, о вражде, о злобе на учеников, но он говорит, вообще-то, ученик не больше учителя. И он говорит, знаете, что это все из-за меня. Не вы мишень, нет, но Христос в вас. О Духе Святом. Значит, тут, во-первых, сказано, что Он для вас, этот Дух Святой. И этот Дух Святой придет, Он назван Утешитель, Он Дух Истины. И это не вы будете говорить, а Он будет говорить в вас. Поэтому, когда мы свидетельствуем, это не надо тут, вот какой я молодец. А сказать, Дух Святой, спасибо тебе. Ты этому человеку говорил, ты дальше над ним работай. Я что? Я твой инструмент? Давайте Иоанна 16 глава, 7 по 14 стих, посмотрим, оставил ли Иисус Христос, ну вот и спасайся как можешь, ненавидят вас, ну и что я вам скажу, меня ненавидели, я же справился, ну и вы как-нибудь. Так ли это было? Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приидет к вам». И если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде, что князь мира сего осужден, еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. И он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Итак, родные мои, что узнали о Духе Святом? В прошлом тексте он у нас был Дух Истины. Он был послан Отцом, он будет свидетельствовать. Мы здесь видим опять, кто посылает его? Иисус Христос. И назван он Утешителем. И он будет чем заниматься? Обличит мир о грехе, о правде, о суде. И дальше рассказывается, что такое грех и правда и суд. Что должно было случиться с Иисусом до того, как мог быть послан Утешитель? Он должен был уйти, вознестись. И он должен был пережить смерть. Он это предупреждал их, когда еще не было Голгофы. То есть должна была быть смерть, его воскресение, его вознесение и потом Духе Святом, да? Утешитель придет к миру или к ученикам? Вопрос. К ученикам? Итак, он послан для учеников зачем? Как утешитель, а к миру как обличитель. Я так думаю, что ведь в мире он тоже будет, тут мы читаем, придя, что будет делать? Обличать мир. Значит, миром утешитель занимается? Да. Ну, мы же когда-то услышали, мы тоже были из мира. Духа Святого уже приняли. Здесь вопрос хороший. Что будет делать Дух Святой через учеников? И в этом тексте три вещи надо пронумеровать, о которых он будет обличать мир через учеников. Номер один. Обличит мир о грехе. Номер два. О правде. И номер три. О суде. Давайте с греха начинается. Мир о грехе. Грех. Что это за грех? Вот самый большой грех. Не веря в Иисуса Христа, вот грех мира. Тут не надо, тот это натворил, этот сет натворил. Натворил, потому что Христа не знает. Когда будет знать Христа, такое не будет делать. Правда, в чем была правда? Как же мир может быть обличен о правде, если Иисус уйдет? Разве не через то, что мир увидит праведность Иисуса Христа в ком? В учениках. Его праведность наша, что мы не живем так, как другие, в постоянном грехе. Вот это будет обличение о правде. Поразмышляйте об этом. Мир не может видеть Иисуса, потому что его здесь нет. Но Иисус Христос живет в вас. И поэтому вы не живете так, как жили до того, как стали его последователями. Вы не живете так, как живет остальной мир. Теперь вы живете праведно. Вы живете, соответственно, Божьим стандартам. Поэтому мир обличается о правде, что наша жизнь, она показывает праведность Иисуса. Поэтому праведность, Исаия говорит, никакой у нас праведности нет. Вся наша праведность, как запачканная одежда. Моя праведность – это наш Господь Иисус Христос. Но мы в этой праведности, живя в этой праведности Иисусовой, вот и обличается мир о правде, что не все воруют, есть те, кто не воруют. И не все занимаются беззаконием, и не все идут на поводу нечестивых людей, и не все идут широкими воротами, и не все одобряют зло и вражду, и ненависть. Вот эти должны быть солью для тех. Даже если их большинство, они должны быть совестью для тех. Даже пример из жизни, там, вот возьмем советское время, когда диссиденты, люди, которые хотели за свободу, их гнобили, их сажали, о них какую нечисть несли через средства массовой информации. Но эти люди оказались стойкими, и сегодня мы поняли, кто был кто. И эти люди стали совестью той эпохи. Это даже если в миру, вы представляете, в духовном мире что происходит? Когда в нас праведность Иисуса, мы просто живем, не надо эту праведность накачивать. Живи, как жил Христос. Живи, размышляя о нем. Живи, ожидая Царства Божьего. Живи, ожидая будет второе пришествие. Сама праведность в тебе будет все делать. И это будет обличать мир. И тогда этот же сосед, этот же родственник, брат и сват, что бы он вам в лицо ни говорил, он-то знает, он на это не способен, а ты это можешь. Если ты в скорбях не винишь никого, а в смирении это принимаешь, это его обличает, потому что он на это не способен. Вот это праведность Божья, это Христос в нас. Вопрос хороший. Обычно обличает ли церковь мир о правде? И что это вам говорит о состоянии тех, кто называет себя христианами? Если это все через нас, Дух Святой, он же не летает вот это, я Дух Святой, я пришел про правду говорить. Если это через учеников все, как бы обличает? Был такой замечательный православный священник, он уже в вечности, Георгий Чистяков. И я слышала его проповедь. Вы знаете, ему на Рождество какой-то вопрос такой задали. Ну вот вы типа протестантов говорите хорошие, а они же вот не признают что-то, их не таинство какое-то не признаем. На что сказал этот православный священник? Вы знаете, говорит, вот я работал на каком-то заводе, он работал в советское время, будучи даже верующим, вот. С нами работал баптист. Что, говорит, я видел? Никогда не пил, не курил, никогда никто не слышал, чтобы он где-то ругался. У меня, говорит, это осталось в памяти. Вот привел, вот почему-то вот этот пример, вот в ответ на все эти таинства и так далее. Жизнь ученика, праведность Иисусова. Или один день, помните, у Солженицына, Ивана Денисовича, там он Алёшку Баптиста описывает. Тот какой был тоже бескомпромиссный, это Алёшка Баптист. Так что никакие обстоятельства не должны нас, что мы сломались и на компромиссы пошли. Вот это праведность Иисуса. Дальше. 11 стих. «Как мир обличается о суде через утешителя в нас». О грехе? Хорошо, мы проповедуем. Покайтесь, веруйте в Евангелие. О праведности мы своим поведением показываем праведность Иисусову. О суде? Подумайте об этом. Когда вы становитесь Детем Божьим, истинным верующим, вы перешли из царства тьмы в царство света. Вы больше не под властью сатаны, потому что Бог стал вашим отцом. Поэтому сатана осужден. Правитель этого мира был осужден и больше не имеет над вами власти. Ваши грехи были прощены, поэтому власть сатаны разрушена. Вы посажены одесную Бога выше всех сил, властей, начальств и любого имени, названного на небе и на земле. Можем ли мы, как последователи Иисуса, жить так, чтобы мир был облечен духом в нас о грехе, о правде и о суде? Значит, здесь что за суд? Действительно, суд сатана нами не правит. Вот тут всем миром правит, над тобой он не правит. Вот 2 сантиметра от тебя всем правит, а к тебе не прикоснется зло. Никогда не имеет никакой власти сатана ни над одним из детей Божьих. Значит, мы должны нести эту весть. Но если мы скажем, знаете, сатана уже побежден, тогда все уже случилось, зачем мне каяться? Он же победил уже там сатану. Поэтому здесь очень важно понять одну вещь. Сатана-то осужден. Но власти он не имеет никакой, только над верующими, остальные все ему принадлежат. Сатана уже осужден, никакого влияния сатаны на нас нет. Он хочет приблизиться, он хочет влиять через кого-то. Давно бы уже уничтожил, если бы не Господь наш Христос, который Духом Святым живет в нас. Итак, духовная брань. Но никогда сатана не имеет власти над нами, никогда. Все, его власть разрушена. Он имеет власть над неверующими. Вот он с ними и творит, что хочет. У верующих они имеют ум Христов. У верующих другое понимание себя, мира, Слова Божьего, Церкви Божией. А иначе бы, если бы он имел над нами власть, кто бы из нас тут в церкви был?
нету его над нами власти. И это, конечно, мы несем в мир, что если вы хотите иметь мир с Богом, примириться, расторгнуть эту власть сатаны, иди ко Христу. Итак, можем ли мы, как последователи Иисуса, жить так, чтобы мир был облечен Духом в нас о грехе, о правде, о суде? Практический пример. Как, живя в нас Христос, мир обличается? Это не нам должно быть неудобно, я не пью, ой, я не курю, ой, я весь мир, как это, ты не такой, как я? Вот и пусть он обличается. Значит, ты можешь... Вы знаете, я в лифте помню как-то, я в основном про цифры говорю там, на какую цифру, там про Евангелие. Ну и один раз с человеком захожу, а он, идя по дороге, своей жене такое что-то там, потом, знаете, на меня так, ой, извините, пожалуйста, да остановился. Значит, у них есть это, что обличается мир. Да потому что он от меня слышал о Евангелии, он не ожидал со спины, он меня не видел, а когда в лифт заходим, он меня, он сразу, простите, пожалуйста. Итак, родные мои, читаем текст Матфея 28, 16, 20. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Итак, Иисус, после того, когда Он умер за грехи всех нас, погребен, воскрес на третий день, 40 дней с кем Он провел? С учениками, и Он их наставляет о Царстве Божьем, это в Деяниях, мы читаем 1:3. И до того, как Он ушел к Отцу, Он дает поручение. Вот это уже же все было, в какой момент, вот эта ситуация, Матфея 28? Это все было, когда Он уже воскрес, и когда Он являлся ученикам. Итак, здесь нужно отметить нам слово «всякий», «все ученики» и слово «всякий». Что узнали об учениках? Сколько тут их перечислено? 11. Куда пошли? В Галилею на гору. Что они там увидели? Кого? Иисуса. Что сделали? А другие? Вот так, все рядом, и вера, и неверие. Теперь посмотрите, что Иисус говорит ученикам. Он говорит о власти. Сколько ему дано власти? Все, всякая власть и на небе, и на земле. И потом он дает вот это им поручение. Если мне дана всякая власть, вы мои, я вас до сего часа сохранил, я сюда вас позвал, к вам поручение. Какое? 19 стих. Иди дальше. Научите все народы, крестя их. Итак, мы видим все, всякая власть у Иисуса, а вы научите все народы. И в 20 стихе. Учить что делать? Соблюдать, что повелел Христос. Не просто только покайся и все, и побежал к другому. Научи его быть учеником. Передай ему это служение ученика, что теперь у тебя служение. Вы знаете, иногда бывает так, что человека ты можешь никогда не увидеть. Вот свидетельствуешь и думаешь, я же его больше никогда не увижу. Я прям в этот момент говорю, несите Евангелие дальше, то, что услышали, говорите дальше. Потому что людей, 7 миллиардов человек, их все умножается, то им будет нести Евангелие. Вот очень важно, чтобы мы учили их передавать. Итак, основной глагол Матфея 28, 19, 20 – «научите». Повелительное наклонение, передающее повеление. Другие глаголы – «идите», «крестя», «уча» – это все причастие, которые поддерживают или сопровождают процесс ученичества. Что включает в себя процесс ученичества? Чему надо учить? Соблюдать что? Все, что повелел Господь. Какое обещание Иисуса своим ученикам? Он будет с нами до конца. Последний текст читаем, Марка 10, 28, 30. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во 100 крат более домов, братьев, сестер, отцов, матерей, детей, земель, а в веке грядущем жизни вечной. Скажите, пожалуйста, что оставили ученики? Брата, сестру, дом, землю, детей. Какие были посвященные люди на служение, преданные этому до конца. Нужны сегодня такие посвященные ученики. Какое обещание Иисуса тут? Что они не будут оставлены. Больше того, что значит не оставлены? Не пропадем или как?
Во сто крат. Не в два раза, а в сто крат. И не только ожидать, но и получить. Давайте запишем для себя. Во сто крат, что он больше получит? Домов, братьев, сестер, отцов, матерей и земель. Получается, они получат во сто крат больше заботы, любви, в сто крат больше благословений, в сто крат больше защиты и в сто крат больше радости. Я так думаю, в сто раз больше. Как это выражается? Ой, я то не имею, сей не имею. Они что, какие они дома имели, когда они шли и голову им рубили, извините. Почему в сто крат больше? Да они имели такую внутреннюю духовную силу, такое парение над всем этим зыбким и временным, и страшным, и темным. Такую радость внутри они имели, что это даже в тысячи крат, а не только в сто. Значит, в сущности легко увидеть, как приходят гонения, но как можно получить во сто крат более домов, братьев, сестер, матерей, детей и земель? Хороший вопрос. И вот я вам попыталась ответить с моей точки зрения, что это больше потому, что ты имеешь со Христом такие глубокие личные отношения, и ты в них так растешь, и ты, очевидно, это так видишь, что все меркнет в сравнении с этим. Давайте итог выслушаем. Значит, какая тема сегодняшнего урока? Подготовка учеников к служению. Ученики, прототипы для последующих поколений, подают нам пример. Им было поручено воспроизводить себя. В смысле, воспроизводить других, похожих на себя. Тех, кто учится, верит и следует учению Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, до конца своих дней на этой земле. Путь узок, врата узкие, но они ведут вечной жизни. Вы помните, во всех предыдущих уроках у нас был узкий путь, узкие врата, были два человека, один мудрый, другой неблагоразумный, у нас было двое плодов. Все время это мы перед выбором. Ты кто? Ты за кого? Ты с кем? Как ты идешь? И все время нам были даны это противопоставление. Итак, Иисус дал ясные критерии. Он не скрыл цену. В этой жизни цена будет велика. Но апостол Павел позже напишет, 2 Коринфянам 4:17, «Кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Почему такая радость? Да потому что прошлый стих заканчивается. Да вы не только там, вы в этой жизни больше получите, а в той жизни жизнь вечную, в которой вам будет радостно, в которой будут венцы, где радость уже никогда не покинет нас. Хотя путь креста принесет гонения, они не будут идти им в одиночестве. Иисус пообещал быть со своими учениками весь путь до скончания века. Мы действительно сейчас приближаемся к концу концов. Это так, родные мои. Но верные ученики Иисуса Христа, следуя за Христом, никогда не поколеблются. Когда мы слышим там, что происходит, все как стартарары, верный ученик Христа никогда не поколеблется. И он будет следовать за Христом, даже несмотря, если коснется физических мучений. Главная цель – это оказаться и быть верным Христу до конца. Вот это и есть тема подготовка учеников к служению. К служению такому будь верен до конца, несмотря ни на что. И получишь более всего, о чем ты тут мечтал. Уже здесь, а тем более в вечности у Господа Иисуса Христа. Аминь.